Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня прокремлевское большинство Государственной Думы инициировало поправку в законодательство об отмене минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней, позволявшего считать их несостоявшимися. Ситуацию обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов в 96-99 годах, председателем Центра избиркома России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, чем объясняется вот эта инициатива партии «Единая Россия»?
Ухудшением положения этой партии в ходе только что состоявшихся региональных выборов. Выборы проходили сразу в 9 регионах. И вот как раз один регион я могу прокомментировать. Он наиболее рельефно показывает всю сложность ситуации, в которой оказалась эта партия. На федеральном уровне осуществлен переход на полностью пропорциональную избирательную систему. И первые выборы, которые прошли полностью по пропорциональной избирательной системе, это выборы в Свердловске. Там нижняя палата, которая полностью на пропорциональной системе избирается. Явка оказалась в целом по субъекту 27%. В городе Свердловске еще ниже. И результат, хотя партия получила положительный для себя, но такой тревожный звонок. Если еще 2%, и на федеральном уровне явка окажется менее 25%. То есть это испуг, это, я считаю, поспешные действия, которые предпринимаются сейчас в пакете с другими инициативами. Я думаю, что это очередная ошибка, которую партия делает, как ей кажется, спасая положение для всех, но на самом деле она ухудшает свое собственное положение.
А как зависит вот процент явки избирателей и такая лояльность к голосованию? Вот когда-то коммунисты, наоборот, боролись за массовость, и это был залог их сохранения у власти.
Ну, тогда были не выборы, а было голосование, лояльное голосование. Граждане проходили тестирование своеобразное на лояльность, верность режиму. И на это работал весь аппарат, агитация велась, и достигался этот результат. Кстати, этот компонент явки позволял перекрывать многие другие недостатки советской избирательной системы, и она выглядела достаточно конкурентно, в том числе и с западными образцами. Сейчас такой критерий, как явка, он не является главным. И во многих странах этот показатель даже не фиксируется. Выборы идут без порога явки. Но наша политсистема является такой переходной политической системой, когда все-таки порог явки стимулировал и политические партии, все политические партии, средства массовой информации, администрации соответствующих, создавать необходимые условия для того, чтобы люди знали, куда им идти, где находятся избирательные участки. То есть у нас ведь у граждан есть право выбора, право голосовать, а на государстве лежит обязанность создать все необходимые условия для полновесного участия избирателей в избирательной кампании. Так вот, государство сейчас уходит от выполнения этой обязанности и предлагает, ну, скажем так, самим избирателям разобраться, идти на избирательные участки или не идти. При отсутствии популярных политических партий это вообще может оказаться очень деструктивно. Мы можем прийти к тому, что наши всеобщие выборы станут корпоративными выборами, когда кандидату для того, чтобы получить мандат, достаточно будет, чтобы за него проголосовала узкая корпорация его ближних сторонников, семьи, предприятия, квартала, в котором он проживает и который он благоустроил, и оказаться избранным. Но это будет противоречить, на мой взгляд, принципам всеобщего, равного, прямого избирательного права. Это те принципы, которые заменили сословную представительную монархию, когда выборы не были всеобщими, не были равными. Мы можем потерять темп демократических преобразований, ну, которые должны выдерживать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, а в прошлом председателем Центра избиркома России, обсуждаем инициативу прокремлевского большинства Думы внести поправку в законодательство об отмене минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней. Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, оценил дальновидность коллег из партии власти.
Идея простая, простая и циничная. Если вы не хотите голосовать, за вас это сделают другие. Пусть мало людей придет голосовать, но именно они выберут. В конце концов, в августе 91 года 2000 человек выбрали судьбу страны. И никто никого не спрашивал. Поэтому это надо объяснить избирателям. Не хотите, значит будет так. И таким образом шантаж на неявке, так называемый, который часто используется, просто теперь невозможен. Вот смысл этого. Когда говорят, о, будет ли явка, состоятся ли выборы, теперь это не будет иметь значения.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вероятную отмену минимального порога явки избирателей мы обсуждаем с бывшим председателем Центра избиркома России Александром Иванченко.
Вот цинизм и простота либералов, от которых сейчас выступал Митрофанов, привела к тому, что в тех 9 регионах, где только что проходили выборы законодательных собраний субъектов федерации, ЛДПР существенным образом ухудшила свои позиции. Мне это, в частности, позволяет сделать выводы, что они являются ярыми сторонниками отмены порога явки именно из-за того, что их позиции стремительно ухудшаются. За них голосуют все меньше и меньше. И этот же аргумент является, на мой взгляд, главным побудительным мотивом и для партии «Единая Россия», которая там, где явка выросла, где демократический электорат начинает более активно участвовать в избирательной кампании, сразу терпит поражение. Вот те же выборы в Самаре о чем говорят? И первый тур был с высокой явкой, несмотря на все ухищрения, которые были предприняты на уровне федерального, регионального законодательства, отмена графы всех, запрет блоков там и так далее. Когда появилась реальная конкурентность, люди пошли на выборы, новые участники, новые голоса появились, и старые партии сразу проиграли эти мэрские выборы. Поэтому все эти новации, все эти ухищрения, партии сейчас старые партии, ЛДПР тоже старая партия, не усваивающая новые технологии участия в политической жизни страны, они говорили до этого, что переход на пропорциональную систему это супердемократично, приводили мировые образцы, кстати, очень неубедительные, но итог сейчас таков, что полный переход на пропорциональную систему может оказаться губительным именно для этих же политических партий. Как говорится, не рой могилу другому, и сам не окажешься в ней.
Значит, партия власти ошибалась все эти годы, заманивая избирателей на выборы вот этими плакатами, где стоял губернатор с кандидатом или еще другими какими-то благами агитации дорогостоящей.
Да, это очень простые приемы, уловки паровозиков, которыми, кстати, пользоваться стали и жириновцы, и другие политические партии. Но на них избиратели не клюют. Люди четко понимают, что этот паровозик докатит до дня голосования, отцепится, а вагончики останутся. Вести их попросту будет, говоря, некому. Нет команды, которая бы выполняла те обещания. Часто даже никаких обещаний людям не дают по ходу избирательной кампании. И хотят ловить голоса избирателей на голый крючок, даже не тратя деньги на наживку, которую следовало бы в рамках приличия одеть на крючок для ловли голосов избирателей.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, член Совета по национальной стратегии, ссылается на опыт Соединенных Штатов.
В Соединенных Штатах Америки, мне кажется, сделан разумный принцип. Там избирателями считается не тот, кто имеет право быть избирателем. Там избирателем считается тот, кто изъявил желание стать избирателем. То есть это избирательное право, это именно право, а не обязанность. Ну, так считают в Штатах. В Филиппинах считают по-другому. Там в тюрьму сажают, если не пришел на выборы. Надо считать тех, кто считает, что он имеет право. То есть от активной части. Или надо заставлять голосовать всех, как на Филиппинах.
Ну, опять крайности. Ну, в тех же штатах, это федерация, есть разные штаты. В одних штатах есть графа против всех на уровне штатов, и люди используют эту графу. В других штатах нет этой графы. Есть в одних штатах, Соединенных Штатах Америки, порог явки. В других штатах нет этого порога явки. На то американская избирательная система и устойчива, потому что в ее основу положен принцип федерализма. Мы же, наоборот, используем в строительстве федеральной избирательной системы принцип унитаризма. И когда государство несет определенные обязанности, а потом отказывается от выполнения этих обязанностей, я думаю, что это до добра не приведет. Мы использовали смешанную избирательную систему. Смешанная избирательная система, на мой взгляд, позволяла иметь устойчивый парламент. Даже когда партии провалились бы по пропорциональной части избирательной системы на выборы, их страховали бы одномандатники, избранные на основе мажоритарной системы относительного большинства. Мы опять скопировали непонятно из какого примера крайний опыт полного перехода на пропорциональную избирательную систему, что нам не нужно копировать ни американский, ни филиппинский опыт. Нам нужно использовать те приемы, те методы, которые адекватны российским условиям. Полное отстранение государства от участия в подготовке избирательной кампании будет означать приватизацию всей полноты власти одной политической структуры. Это у нас уже было. Это стало одной из причин распада союзной государственности, когда структуры КПСС оказались не способны в одиночку выдерживать все мощное давление, которое обрушилось на нашу страну вот в переходный период.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, ставит в пример недавнее прошлое нашей страны.
По сравнению с выборами президента Бориса Ельцина с 90-ми годами падение интересов катастрофическое к выборам. Это неудивительно, потому что можно сколько угодно критиковать предыдущего российского президента, но борьба шла, безусловно, более или менее чистыми или не очень методами. Существовал некий порог явки. Избиратели могли проголосовать, по крайней мере, ногами. И не явиться, а порог явки натягивать не так просто. Могу сказать, по ряду выборов это все-таки еще надо умудриться. Вот, наконец-то, сейчас это последний фильтр снимается с полностью авторитарного режима. И здесь, в общем-то, вполне очевидно, что это просто последнее, что еще можно изменить, ну, кроме ареста оппозиционных политиков, которые, кстати, тоже уже имеют в ряд случаев место быть.
Я также считаю, что вот отмена порога явки, она, ну, это не последняя ошибка, которую допускает власть вот на пути подгонки правил проведения выборов под нужды одной политической партии. Отменили графу против всех, ничего не изменилось. Стало количество бюллетеней в несколько раз больше по сравнению с тем, что было при графе против всех.
Испорченных.
Да, эти бюллетени оказываются испорченными, и легитимность выборов уже снизилась в целом ряде регионов, где отменили графу против всех. Я считаю, что легитимность выборов, представительность избираемых органов власти в связи с отменой порога явки также снизится. И еще раз подчеркну, есть определенные ценности, демократические ценности, которые, через которые проходят все страны. Это принципы избирательного права. Но ведь для нашей страны отмена обязательного порога явки будет означать утрату принципа всеобщности избирательного права. И это очень серьезная проблема. Даже при советской власти принцип всеобщего избирательного права более-менее выдерживался. Правда, коммунисты пошли на его отмену, пойдя на выборы съезда народных депутатов. Помните, когда они изобрели конструкцию выборов от общественных организаций, когда граждане страны были отстранены от выборов 750 депутатов, избиравшимися только от общественных организаций. Вы вспомните, к чему это привело? Это был рецидив той же корпоративной демократии, когда разные корпоративные, общественные, партийные структуры, комсомол напрямую делегировали от своего сообщества представителей высший законодательный орган страны. Это было отступление даже от советской системы. Это был возврат к феодализму, к сословно-представительной организации власти, не имеющей ничего общего с принципами демократическими, всеобщности, равенства, состязательности, конкурентности, по которым, ну, последние 100 лет, 150 лет практически живут все страны.
Да, и члены сразу нескольких общественных организаций могли по 5, по 6 раз.
Конечно, это было и нарушение принципа равенства избирательного права. Я приведу более серьезные вещи, серьезные ошибки, которые уже допущены. Беспартийные граждане в ходе реформы избирательного законодательства, осуществляемого партией «Единая Россия», потеряли право выдвижения кандидатов. Это ведь для меня это страшно. Даже в советский период, помимо КПСС, профсоюзов, комсомола, выдвигать кандидатов могли собрания избирателей по месту жительства, собрания военнослужащих. Но все-таки были какие-то альтернативные каналы выдвижения беспартийных граждан. Сейчас беспартийные граждане страны в канун предстоящих выборов 2007 года полностью поражены в праве выдвигать свои кандидаты. Поражен важнейший компонент пассивного избирательного права. Или другая технология наших доморощенных технологов от ныне правящей партии. Кандидат, будучи выдвинутый по партийному списку или по одномандатному округу и будучи избранным в парламент, если он выходит из этой партии, он теряет мандат, полученный в результате всенародного голосования. Это означает, что над волеизъявлением избирателей округа, всего субъекта федерации, стоит воля руководства партии. Но это не идет ни в какие ворота. Я считаю, что вот эти ошибки, которые допущены в реформировании российского избирательного законодательства, могут стать серьезнейшим основанием для пересмотра итогов выборов. Вот только-только первые ласточки сейчас начинают пролетать. Выборы в Свердловске по пропорциональной избирательной системе. Выборы в Московской области, которые будут проходить весной следующего года по пропорциональной системе. Я убежден, что мы столкнемся с такими коллизиями, которые поставят жирный знак вопроса над итогами голосования. Я вижу, как и с какими трудностями сталкивается даже вот эта партия блоковая, новая «Справедливая Россия». Те препоны и препятствия, которые выстроены Единой Россией, которая также была блоком, который именно в результате блоковой тактики участвовал в выборах и 99-го года, и 2003-го года, сейчас блоков нет. И партии, вошедшие в блок «Справедливой России», теряют свои мандаты, которые они получили как партия пенсионеров, как партия жизни, потому что эти партии прекращают свое существование. Но это не укладывается в рамки действующей Конституции. Правда, беда не учитывать Конституцию, как была у коммунистов, они никогда с Конституцией не считали, они жили по внутренним законам своей партии, так и эта партия идет верной дорогой КПСС, она не обращает внимания ни на Конституцию, ни на стандарты общепринятой организации проведения выборов. Я думаю, что избиратели ответят на подобное игнорирование своих интересов в ходе предстоящих выборов.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея.
Из Армавира?
Да.
Здравствуйте, добрый вечер. То, что сейчас вот предлагается российским избирателям, это уже выборами назвать нельзя. Это как бы можно даже назвать сбором, вот чисто сбором подписей, потому что это не выборы, это уже, как говорится, фальш, фарс и профанация. Вот посудите сами, господа, вот действительно был, как не побоюсь этого слова, энтузиазм 90-х годов, когда люди шли, они смотрели каждого кандидата в президенты и читали его биографию, все-все-все. И люди шли голосовать именно вот как надо. И вот графа против всех, это ж вот нынешний президент, это при его выборах эта графа была. И при выборе, значит, в Думу, нижнюю палату, тоже графа была. И вот сейчас такой депутат, как вот Митрофанов от ЛДПР, говорит: да не приходите, проголосуют за вас.
Ну, мне кажется, тревога, которую мы слышим вот в звонке нашего слушателя, избирателя, эта тревога отражает мнение очень многих людей. Мне приходится сталкиваться, вот, работая с избирателями, работая с экспертами, и избиратели, и эксперты в один голос говорят: гайки закручены до того, что все звенит. Все звенит. И я могу вам откровенно сказать, что вот последние предложения, которые, кстати, были внесены давно, их очень долго держали под сукном, в их обсуждении участвовала даже общественная палата. Вот, и, наконец, они прошли, ну, вот, проходят стадию законодательного обсуждения. Но парламент устроен сейчас так, то большинство, сформированное в нем, оно примет сейчас любые законы, не обращая никакого внимания ни на мнение экспертов, ни на мнение рядовых избирателей. Потому что эта партия перед избирателями не отвечает. Она сформирована вопреки результатам волеизъявления граждан в 2003 году. Эта партия не получила так называемого конституционного большинства. Это конституционное большинство было сформировано из перебежчиков, из других партий, от одномандатных округов, от независимых депутатов. Поэтому это свидетельство кризисности российского парламента. Парламент не выполняет свои конституционные функции. Федеральное собрание — это нижняя палата, верхняя палата. Это не только законодательный орган, который, ну, мог бы и штамповать просто законы, которые ему исполнительная власть направляет, но это еще и представительный орган российского народа, избирателей. И я откровенно могу сказать, я не вижу представительных функций, которые бы выполнял нынешний парламент.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я совершенно не могу согласиться с депутатом Плегиным, что нам надо сравнивать себя с 200-летними демократиями. Нам надо сравнивать себя с соседями по бывшей Российской империи. Между тем, пример, похожий на американский, был в Грузии, когда там не было никакой переписи, отродясь со времени провозглашения независимости. Электорат просто призвали прийти и отметиться.
Да, напомню, что депутат Плигин — это инициатор этого закона, глава Думского комитета по государственному строительству.
Ну вот я согласен с тем, что в Грузии попытались использовать американскую модель учета избирателей, когда человек, заявивший о своей готовности участвовать в избирательной кампании, приходит и голосует. Тот, который не заявляет о своей готовности голосовать, его государство вообще не знает. Кстати, американская модель организации выборов, вот в этом компоненте учета избирателей и предоставление им возможности участия в выборах, ну, очень сильно уступает, ну, к примеру, германской модели, которая, ну, намного опережает американские формы организации выборов. И даже если мы будем говорить не на уровне штатов, а и в отношении выборов Палаты представителей.
Напомню, что у нас в студии бывший глава Центра избиркома Александр Иванченко. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В США, по последним данным, демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса, и в Палате представителей, и в Сенате. Президент США Джордж Буш призывает лидеров Демократической партии к сотрудничеству. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки на выборах, считая, что это было бы неконституционно и антидемократично. Поправки в законодательство рекомендовал внести Думский комитет по государственному строительству. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода уже 9 дней проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей. Дело об убийстве Пола Хлебникова будет повторно рассматриваться новым составом Мосгорсуда. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому делу. ОБСЕ приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. В России установлен новый, более жесткий порядок усыновления детей иностранцами. Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о сносе непригодных сооружений. Благодаря новому закону памятники советским воинам могут снести. Он призывает увеличить на 4 миллиарда долларов ежегодно глобальные расходы на очистку воды.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможную отмену минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней, инициированной партией «Единая Россия», обсуждаем с Александром Иванченко, бывшим председателем Центра избиркома России. Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков по-своему трактует инициативу единороссов.
Та инициатива, с которой вышла в очередной нашей партии «Единая Россия» по поводу того, чтобы отменить явку или порог явки на выборы, она полностью своими изменениями в избирательном законодательстве дискредитировала саму систему выборов. И опасается теперь уже другого, обратного эффекта, о том, что избиратель просто не пойдет на выборы, потому что знает прекрасно или отдает себе отчет в том, что его голос мало изменит то решение или то изменение конфигурации власти, которое сейчас существует. Поэтому, скорее всего, это то, что все-таки «Единая Россия» признает свои ошибки, но делает это весьма странным образом.
Я все-таки позволю вот высказать несколько такие небольшие нотки оптимизма, что даже при всем закручивании гаек, которое вот в области реформирования избирательного законодательства осуществляется на протяжении уже 3-4 лет, вот последние региональные выборы, которые прошли, позволяют мне все-таки утверждать, что избиратели стали более осознанно участвовать в выборах. В ряде регионов выросла явка, несмотря на то, что были ограничения. И я думаю, что вот такое более осознанное, я бы даже сказал, протестное в пику участие в выборах позволит в мартовскую избирательную кампанию, когда еще в целом ряде регионов проходить выборы законодательных собраний, появиться новым субъектом, участникам выборов. Потому что как раз катастрофически влияет на явку прежде всего отсутствие новых игроков, новых субъектов, новых политических партий, отсутствие конкуренции. Люди испытывали еще большее давление в советский период, но тогда была другая система. Сейчас вожжи отпущены, и загнать еще раз силовым путем на избирательные участки партии власти избирателей не удалось. Поэтому они отказываются, в том числе от вот минимального порога явки. Но мне кажется, ударит эта, так сказать, ловушка по снижению представительной природы самой исполнительной власти. Она окажется гораздо менее слабо представлена в будущих законодательных собраниях в субъектах федерации. Не будет никто стремиться в 2007 году выстроить однопартийную политическую систему. Я даже думаю, что для России и вариант двухпартийной системы по американскому образцу давно пройден. Политический класс России понимает, что американская конструкция двухпартийности давно устарела, и есть новые конструкции, более перспективные. И я думаю, что если все-таки появятся новые партийные проекты, а я убежден, что они появятся к концу 2007 года, то положение будет выправляться. В пику тем ухищрениям, помимо снятия порога явки, есть предложение и поражение в избирательных правах лиц, допустивших административные нарушения в ходе предвыборной агитации. Это вообще нонсенс. Конституция жестко устанавливает, что не может быть поражения ни активного, ни пассивного избирательного права в административном порядке. Должно быть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Только лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, поражаются в пассивном избирательном праве. Нам же сейчас предлагается вообще такое временное поражение пассивного избирательного права, за высказывание экстремистской направленности, но и предлагается это делать не в судебном порядке, а по ходу, просто в превентивном порядке, по ходу избирательной кампании, а, дескать, суд, когда состоится, тогда он и вынесет окончательное решение. Я считаю, что вот подобного рода предложения, с которыми выступает нынешняя партия власти, попахивают вот таким ренессансом статей уголовного законодательства, которые так и назывались. Контрреволюционная агитация, пропаганда, антисоветская агитация, пропаганда. Это означать будет полный запрет оппозиции. И не только запрет оппозиции, это будет означать даже запрет критики действующей власти, потому что предлагается, ну, просто восхвалять самого себя и не обращать внимания на соперника. Это давайте представим себе двух боксеров на ринге, которые будут боксировать сами с собой и не носить никаких ударов своему сопернику, находящемуся на этом же ринге. Это будет пародия, а не состязательность. Но, тем не менее, и такого рода призывы раздаются по ходу вот инициирования этих поправок. Говорится о том, как важнейшее достижение выставляется, что мы отказываемся от досрочного голосования. Но от досрочного голосования уже давно отказались. И оно было именно этой же партией «Единая Россия», оно было инициировано. Сейчас она вроде бы собирается от него отказаться, но на самом деле все-таки проталкиваются гораздо более вот такие одиозные поправки в избирательное законодательство, которые по ходу самой избирательной кампании будут позволять снимать с регистрации, опять-таки, за расплывчатые формулировки там, экстремистской деятельности. Я вообще не понимаю, как можно провести квалификацию этого понятия по ходу избирательной кампании. Тогда придется тройки возрождать, чтобы, так сказать, вынести судебное решение прямо по ходу и осудить человека и поразить его в избирательных правах, снять его с регистрации. Речь идет о публично-правовой сфере деятельности, а не о уголовно-правовой сфере. У нас в очередной раз на первый план выходят меры уголовно-правовые, а не публично-правовые. Нужно давать возможность соперникам бороться за голоса избирателей, участвовать в публичной политике, приводить программы, привозить доказательства убедительности или неубедительности аргументов соперника, приводить примеры неэффективности деятельности власти. А если мы будем только аплодировать, это будут не выборы, а будет скандирование, находящееся у партии власти, другими партиями-сателлитами, которые вовсе не будут стремиться заменить ее у власти.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я бы хотел бы отметить следующий аспект этого дела. Дело в том, что депутат должен зависеть от своего избирателя. Когда он от него зависит больше всего? Когда депутат одномандатник. Если он избран по списку и без порога явки, он от избирателя практически независим. Он, так сказать, плевал на избирателя, и избирателю идти к нему со своими трудностями бесполезно.
Мне кажется, правильно говорит наш слушатель, ведь вот российская избирательная система, она была мажоритарной. Мы избирали от округов, от одномандатных округов. И мажоритарная система, кстати, вот Палата представителей в Соединенных Штатах Америки, она избирается по мажоритарным округам, по мажоритарной системе. Она вовсе не плоха. Наша избирательная система была при советской власти плоха, потому что она была рассчитана на одну партию. Сейчас же, когда мы вообще отказались от мажоритарной составляющей на федеральных выборах, на мой взгляд, мы очень ослабили устойчивость всей политической системы. Потому что, вот я так вам скажу, о протестовании итогов выборов по единому федеральному округу, а эти выборы будут проходить по единому федеральному округу, к примеру, в отношении партии победительницы, может привести к тому, что ее нужно будет исключать из распределения мандатов и перераспределять все эти мандаты между оставшимися партиями. Поэтому эта пропорциональная система в том виде, как мы ее использовали сейчас, по единому федеральному округу, с запретом блоков, с 7% барьером, она очень рискованна, очень рискованна.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», тоскует по временам реальной избирательной борьбы.
Если явка невысокая, то и не надо делать массированных вбросов для того, чтобы сдвинуть результаты туда или туда. Если явка высокая, скажем, в ельцинские времена была реальная политическая борьба, что вы не говорите. В максимальной яркой форме борьба была, как мне кажется, не в 95-96 году, когда боролись с Зюгановым, а уже в 99 году, когда сформировались две серьезные политические группировки, обе, которые поддерживали идею рыночного механизма экономики, обе из которых понимали, что, собственно говоря, возврата к коммунизму быть не должно, но при этом очень жестко конкурировали за властные высоты. Это группа Лужкова-Примакова и группа Путина-Березовского.
Конечно, главная черта выборов – это конкурентность, это состязательность, это интерес, это ставки на конкретные партии, конкретных кандидатов. Современная политика – это игра, это искусная игра, которая вовлекает в публичную политику рядовых избирателей, которые видят, которые проявляют свои симпатии к конкретным партийным проектам, программам, предложениям. Я убежден, что Россия выбрала этот путь. У России есть эффектные примеры того, как проходили избирательные кампании. Я могу назвать не только избирательную кампанию 99-го года, речь идет о парламентской избирательной кампании. Я могу вспомнить избирательную кампанию 91-го года, даже до, так сказать, принятия новой конституции. Это были первые выборы российского президента, это были суперальтернативные выборы, без какого-то ни было ограничений, барьеров, которых мы сейчас нагородили на всех этапах избирательной кампании, и Ельцин в тех выборах получил убедительную поддержку в первом же туре президентских выборов. А последующая избирательная кампания, к примеру, президентская избирательная кампания 96-го года была слабо альтернативна. Она, на таком издохе проводилась ресурса, административного ресурса. Избирательная кампания 2001 года, это не было, как говорится, избирательная кампания, это было преемничество, передача полномочий своему преемнику, с передачей ему всего огромного административного ресурса, всей государственной мощи. И, собственно говоря, это не были выборы интересные, состязательные. Или же выборы 2004 года. Это вообще были самые слабые с точки зрения конкурентности, представительности выборы и по явке избирателей. И потому что один из кандидатов вообще не участвовал в предвыборных дебатах. В том числе вот и поправки, связанные со снятием порога явки, они напрямую касаются президентских выборов. На президентских выборах в законе о выборах президента зафиксирована минимальная явка в 50%. И давайте подумаем, что выборы уже вот 2004 года проходили со снижением явки на этих выборах. Поэтому угроза того, что президентские выборы 2008 года при неинтересных, я бы так сказал, претендентах, кандидатах могут и не вызвать интересы избирателей, могут оказаться ниже 50% явка. В том числе вот и на это я хотел бы обратить внимание, пока этот вопрос так это не высвечивается, но поправка в закон об основных гарантиях, она касается всех уровней выборов, и муниципальных, и региональных, и федеральных, и парламентских, и президентских, и мэрских в том числе.
Адвокат Юрий Иванов, член КПРФ и член Думского комитета по конституционному законодательству, разглядел еще одну угрозу.
Самая большая опасность, на мой взгляд, сегодня грозит от той нормы, которую сегодня протащили, к сожалению, единороссы. Это норма, которая говорит о том, что в отведенное для агитации время наши кандидаты не смогут заниматься критикой своих противников политических из других партий. Вот мы должны там якобы излагать свои программы, там, что мы хотим, как мы будем делать. Но вот не тронь ни губернатора, ни президента, ни партию «Единая Россия». Это будет расцениваться как, так сказать, недопустимая агитация. В чем это все было проведено под соусом борьбы с экстремизмом. И, в общем, получилось так, что наши либералы, которые очень долго с этим экстремизмом сражаются и все хотят его ужесточить, Вот сегодня они получают такой очень интересный продукт. То есть президент и вот эти структуры единороссов, они вот подбрасывают нам следующий вариант, что, ребята, будете приходить на телестудию и рассказывать о своих программах, а вот критика вам не будет разрешена. Вот это самый страшный момент.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я все-таки надеюсь, что вот эти барьеры, запрет на критику, ну, они настолько сложно, их можно прописать в законе. Здесь, очевидно, ставка будет делаться на то, что правоприменитель, суды, избирательные комиссии могут в превентивном порядке, ну, скажем, снимать с регистрации, обременять участие, чинить препоны для отдельных кандидатов. Но запретить уже в условиях современной России при возросшем профессионализме работников средств массовой информации, при наличии все-таки партийных изданий, при наличии интернета и других технических возможностей, эта задача неосуществима. Это примерно то же самое, что вот какой-то реестр на каждую бутылку водки с компьютерным учетом выстроить. Это нереализуемые на практике вещи. И, на мой взгляд, вот погоня за очередным ресурсом оснований для снятия с регистрации, она действительно, правильно говорит слушатель, она показывает весь уровень мелочности, боязни, конкуренции, которая исходит сейчас от нынешней партии власти. Кстати, те же коммунисты, вот, на мой взгляд, которые, ну, заматерели во власти, они вели себя намного, так сказать, более достойно, нежели вот эта партия. Всего первый срок работы в парламенте, вот в чистом виде, как они считают, получив парламентское большинство, но такого града, такого объема, такой массы поправок в избирательное законодательство, которое принимается вот за эту легислатуру, я не припомню за все предшествующие 15 лет. Это вот количественный показатель этих инициатив, которые как из рога изобилия сыпятся от ЛДПР, от Единой России, характеризует слабость подготовки этих партий к предстоящей избирательной кампании.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, сейчас обстановка такова, что общество делится на две части. Первая часть – это простонародье, и вторая часть – те, кому удалось пробраться к вершине власти. Там одни и те же лица, и они страшно боятся оказаться в рядах простонародья.
Да, вот проблема несменяемости власти уже в губернаторском корпусе, она решена. Практически можно неограниченное количество времени находиться во главе региона.
Может быть... Вот как раз те регионы, ну я опять вспомню Свердловск. Ну, несменяемый руководитель региона, Башкортостан, Татарстан, Москва. И оценки, которые вот можно дать прошедшим избирательным кампаниям в этих регионах, говорят о том, что их обошли в своем демократическом развитии другие субъекты федерации. Я назову, допустим, Астрахань, которая по итогам прошедших выборов вот, в октябре месяце, Липецк, Новгород, Великий Новгород, выглядели, ну, я вам не побоюсь сказать, прилично. Даже с точки зрения стандартов, которых, объективных стандартов, которые применяются к оценке выборов в других странах. Но в то же время, вот, допустим, Тыва, Свердловск, ну, выглядели заведомыми аутсайдерами. Поэтому действительно несменяемость элиты, консервация режимов в определенных субъектах федерации, консервация режимов на федеральном уровне заставляет людей задумываться о том, что эту власть нужно менять скопом, всю. Это очень опасно. И вот как раз мне хотелось бы, чтобы все-таки смена власти, а смена власти рано или поздно все равно будет осуществляться в стране. Мне трудно представить, что состоится какая-то отмена выборов или силовое удержание власти. Власть на это, попросту говоря, окажется неспособной. Все-таки ротация партий, замена кадровой элиты, она состоится именно путем выборов. И Я все-таки оптимистично смотрю на то, что в канун парламентской избирательной кампании появится и демократический проект, как я его называю, вот вслед за «Справедливой Россией», может быть, даже при какой-то поддержке государственных структур, появится какая-то блоковая структура, в которую смогут войти сразу несколько партий демократической ориентации. Я думаю, что выход в политику новых лиц, интересных лиц, не скомпрометировавших себя в предыдущие легислатуры работы Государственной Думы, президентских администраций, это окажется таким серьезным побудительным мотивом, который выведет к избирательным участкам для голосования тот потенциал, который пока не задействован на выборах. Это демократически ориентированные избиратели. Количество таких избирателей в России довольно высоко. Довольно высоко. Мы считаем, вот по оценкам нашего института, это может быть и больше 10%, и даже до 20% потенциальных голосов избирателей, которые могли бы собрать новая либеральная, демократическая, правая структура, как угодно ее называйте. Главное, чтобы в ней появились не только новые лица, но самое главное, появилась идеология, содержание, программ, лозунгов, тезисов, с которыми выйдут демократы. К сожалению, идет очередное удержание кресел вождями этих партий, об объединительных проектах никто не думает, и, скорее всего, потребуется даже какое-то, ну, не побоюсь сказать, инициирование сверху для того, чтобы этот проект появился.
Говоря об отмене минимального порога явки, член Общественной палаты Сергей Марков предупреждает о рискованности затеи.
Понижение явки в России, оно приведет без сомнения к росту влияния радикальных группировок. Некоторые из этих радикальных группировок будут криминальными. Уменьшение явки серьезно увеличит возможность путем выборов перейти к власти в небольших городках, типа Кондопоги, криминальным группировкам. И одновременно у нас возникает новая угроза. Угроза повышения политического влияния радикальных группировок. Как коммунистического или там троцкистского, так и националистического толка. И дело в том, что радикалов у них очень такой мобилизованный, дисциплинированный электорат.
Действительно, когда у избирателей вместо выбора бюллетеня, они теряют возможность выбирать в бюллетене не оказывается достойных кандидатов, есть старое проверенное средство, булыжник, орудие пролетариата. Именно этим орудием пользуются, да, и в том числе радикальные элементы, когда создается такая ситуация, создается такой соблазн, когда демократические институты дискредитируют себя. Но мне все-таки хотелось бы надеяться, что мы не повторим тех ошибок, которые уже были допущены нами и при расстреле Белого дома, которые были допущены в годы репрессий, которые были допущены в октябре 2017 года. Я думаю, что российский политический класс уже вполне созрел для того, чтобы осваивать те технологии, институты народовластия, парламентаризма, разделения властей, свободы средств массовой информации, для того, чтобы уметь решать вопросы на основе согласительных процедур, на основе выработки консолидированной позиции, опираясь на мнение различных политических партий, на мнение экспертного сообщества. Нам нужно выходить на те позиции в мировом сообществе, когда бы Россия могла соперничать и в области демократии.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Андрея Николаевича.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Вот этот наш нынешний социально-политический абсентизм, то есть от латинского отсутствия, да, уклонение граждан, избирателей от голосования на выборах представительных органов власти и также главы государства, он вызван двумя основными причинами. Во-первых, антидемократическим характером нашего буржуазно-олигархического избирательного права. И во-вторых, фактической невозможностью для трудящихся, вот простых, крестьянина, рабочего, врача, учителя, выдвинуть своего кандидата в органы представительной власти.
Да, я уже говорил, что как раз граждане потеряли возможность выдвижения своих кандидатов, в том числе беспартийных кандидатов. Но это действительно снижает интерес к участию каждого гражданина в избирательном процессе. Ведь нельзя поразить человека в праве быть избранным. Но сейчас партии узурпировали это право у общественных организаций, у самих избирателей. Сейчас партии узурпировали право контроля над выборами. Общественное наблюдение у нас утратило статус как институт народовластия. Действительно, это все вот те побочные факторы, которые отбивают у людей охоту. Они видят, что и в средствах массовой информации откровенно очень часто ведется такая вот работа по дискредитации институтов народовластия. Людям вбивается в голову, что от вас ничего не зависит. Но я думаю, все-таки вот тот исторический опыт, которым обладают российские избиратели, которые знают, что такое монополия партии, что монополия ведет к разрушению институтов государственности, я думаю, что вот этот инстинкт самосохранения все-таки не позволит поддаться вот на эти уловки игнорирования выборов. Люди начинают осознавать, что от их личной позиции зависит не только их статусное положение в бизнесе, на работе, но и политическое положение в отношении с бюрократией, с органами управления, которые, к сожалению, игнорируют пожелания своих сограждан не то что в ходе избирательной кампании, но в повседневной жизни. И вот это накапливание потенциала, протестного потенциала, готовности сменить структуры власти, оно, на мой взгляд, вот имеет сейчас динамику к подъему, к повышению. Главное, чтобы эти вот восходящие потоки сошлись в позитивном таком развитии, чтобы появились и субъекты, за которых эти люди могли бы голосовать. И задача вот российского политического класса, экспертного сообщества, политических партий загодя заняться подготовкой к парламентским выборам, подготовиться, войти в хорошую форму, прежде всего программную, интеллектуальную. От этого будет зависеть их судьба на этот раз, а не от тех договоренностей, которые многие лидеры старых партий привыкли получать в Кремле. Кремль вообще, мне кажется, так демонизируется в последнее время. Мне кажется, Кремль утратил вот такой всеохватный характер, и многое будет в ходе предстоящих выборов действительно отдано на откуп партиям и гражданам.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени» вместе с Александром Иванченко, бывшим главой Центра избиркома, ныне председателем Совета директоров Независимого института выборов, обсуждали идею отмены минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.